вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 6 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков. И в ближайший час у нас народный адвокат Сергей Радько. Автоюрист. Сергей, добрый день.
Добрый день, здравствуйте.
Друзья, наши средства связи все работают. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Также есть телефон прямого эфира 8 495 73 73 94 8. Если вы зайдете в наш телеграм-канал «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей и нажмете кнопочку «Прямой эфир», «Подключиться», «Присоединиться», то вы еще и увидите, какого цвета галстук сегодня на Сергее. Вот. Ну и, конечно же, в нашем ВКонтакте, на нашей странице Макс и Марина, говорит Москва, все, обо всем рассказал. Пожалуйста, пользуйтесь, звоните, пишите, все работает. Единственное, хочу напомнить, что чем дольше вы будете ждать, к концу программы всегда будет столпотворение среди звонков и в виде смс-ок. Поэтому начинайте прямо сейчас, звоните, пишите. Подумаю, что многие еще и не приехали или как-то мало
активны. Пробки, говорят, жуткие на въезде в Москву, да. В новостях было. Я сам не въезжал, но вот слышал.
А что у нас с новостями, Сергей? Какие
новости? С новостями, пожалуй, мы как-то одну новость упустили. То, что несколько недель назад вступили поправки в закон об ОСАГО, и теперь у страховщика исключено право предъявления регресса, то есть взыскания с виновника суммы ущерба, которая была возмещена пострадавшему, в случае, если у виновника отсутствовала или была просрочена диагностическая карта, то есть не было техосмотра. Правда, нужно сказать, что вероятность такого регресса, она всегда была крайне низкой, по той причине, что, в общем-то, доказать, что ДТП произошло именно из-за неисправности, было сложно. Ну, а теперь эта проблема сама по себе отпала, потому что подобное право страховщика исчезло, и, соответственно, здесь проблемы больше нет. Но вот то, что последние недели я наблюдаю, да, очень многие жалуются на невозможность гарантийного ремонта автомобилей. Проблема серьезная, она усиливается, и что с этим делать, пока не знает никто. Почему? Потому что многие, у кого машины оказались неисправными, но на гарантии, они обращаются к дилерам, дилеры ссылаются на сложные в последнее время обстоятельства, разрыв цепочек, санкции, невозможность доставки запчастей, оплаты и так далее. В этом случае, конечно, ситуация очень непонятная, но какие вижу выходы я, это, во-первых, вообще все общение с дилерами нужно строить только письменно. Они очень не любят указывать в сервисной книжке произведенные гарантийные ремонты. Даже в лучшие времена они этого не делали, потому что если они делают неоднократно ремонт одной и той же детали, то это уже может быть основанием для требования о замене автомобиля, потому что он неоднократно выходит из строя по причине одной и той же поломки. Второе. Нужно понимать, что если дилер предлагает нам подписать некое соглашение, а уже такие случаи есть, они предлагают подписать соглашение о том, что срок гарантийного ремонта, который в законе указан как 45 суток, предлагают удлинить аж до года. Надо понимать, что закон о защите прав потребителей этого не допускает, то есть максимальный срок, который дается на гарантийный ремонт, 45 суток, и в законе прямо говорено, что отсутствие на рынке запчастей, деталей, материалов и так далее, это не основание для удлинения срока, то есть нет у дилера деталей, все равно 45-дневный срок он должен соблюдать. Что еще? Если дилер этого не сделал, не отремонтировал машину, то это уже нарушение срока ремонта, это основание для замены автомобиля. Мы можем требовать от продавца, импортера, изготовителя или дилера замены неисправного автомобиля на исправный. Обращаемся с требованием, подаем письменное требование. Максимальный срок для его исполнения составляет 1 месяц. Далее на 31 день включается неустойка, которая составляет 1% от стоимости автомобиля. При этом 1% берется не от той цены, по которой вы его купили год назад или 2 года назад, а от той цены, которая существует на момент исправления. То есть, если машина стоила 3-4 миллиона год назад или 2 года назад, а сейчас она стоит 10 или 15, то неустойку считаем именно от нынешней цены. И поэтому многие дилеры или изготовители рискуют попасть на огромные деньги, если они не будут исполнять свои гарантийных обязательств. Как они будут исполнять, это их проблемы. Я говорю о тех правах, которые есть у нас как у потребителей.
Понятно. Сергей Радько сегодня автоадвокат. Друзья, звоните, пишите. Вот задает вопрос... Неважно, ладно, странно подписал. 857-й слушатель. Значит, кто отвечает в Москве за знаки, установку знаков? Она говорит, что около ее дома один знак полностью, значит, перечеркивает, ну, действие другого знака.
Значит, в городе Москве установкой знаков, светофорных объектов, разметкой занимаются окружные комиссии по безопасности дорожного движения. Эти комиссии есть на уровне округов, туда входят представители и департамента транспорта, и ГИБДД, и Мосгортранса, других структур. Они принимают обращения от граждан, от других заинтересованных лиц, касающиеся именно необходимости установки светофора, снятия светофора, там, расстановки знаков и так далее. В принципе, если есть какие-то нарекания по этой теме, то нужно обращаться именно в окружную комиссию. Можно также написать в Центр организации дорожного движения. Но еще в Москве есть портал «Наш город», куда можно посылать всю информацию, касающуюся дорог, там, ямок, светофоров и так далее. Как показывает практика, реакция на эти сообщения довольно оперативная и быстрая.
7373948, это прямой эфир. Добрый день, как вас зовут?
Алло, добрый день, меня зовут Владимир.
Здравствуйте.
И привет, мои лучшие пожелания.
Спасибо. Спасибо.
Спасибо.
Скажите, пожалуйста, такая у нас проблема во дворе. Конечно, это проблема всех дворов, но, наверное, в нашем особенно. Короче говоря, у нас паркуются на тротуаре. И к подъезду машины ставят, и все. Неоднократное обращение в ГИБДД по этому поводу толку не дает никакого. Когда они говорят, пишите заявление в полицию, участковому, он будет разбираться. Ну как же так? Ведь это же грубейшее нарушение правил дорожного движения. Там и штраф, и эвакуация должна быть. Они говорят, вот было бы на проезжей части или где-то на территории, это другое дело. А так как это дворовая территория, мы ничего сделать не можем. Разве это так? Эти обращения на портал это помощник Москвы, там где фотографируешь.
Да.
Но ничего не помогает, потому что то ли штрафы не приходят, то ли они настолько мизерны, что эта парковка вот 5 лет уже продолжается и ничего не исправляется. Если бы они были действительно...
Знаете, мы поняли вас, мы поняли же.
Да, ну да. Вообще парковка спасибо, на тротуаре слушайте. Даже во дворе, она все равно противозаконна, и все эти отговорки о том, что это не проезжая часть, а дворовая территория, это все именно отговорки. Угу. ПДД действует и во дворе, и, например, в Московской области мне известны случаи, когда машины приезжали и забирали эвакуатором автомобили, которые припаркованы на тротуаре во дворах с нарушением ПДД. Там у нас, мы там все знаем, есть много районов, где огромные жилые комплексы, но парковок нет, машины паркуются где попало, на тротуарах в том числе, и оттуда их очень часто забирают эвакуаторы, потому что это нарушение правил дорожного движения. Что касается данной ситуации в Москве, то действительно это относится к компетенции ГИБДД, но в принципе участковый инспектор вправе такое дело рассмотреть. Понятно, что вызывать собственника, выяснять его, это очень долгая история, и поэтому если говорить об автоматической фиксации, то здесь, я, конечно, не люблю эту систему, но вот есть такая история, о которой мы говорим, помощник Москвы, приложение, который помогает штрафовать тех, кто нарушает правила дорожного движения. Почему в данном конкретном месте оно не работает, я сказать не могу. Там, может быть, есть проблема с геолокацией, может быть, некорректно работает геолокация в конкретном телефоне. Но попробуйте разными устройствами это сделать. Возможно, какая-то система сработает, и тому, кто паркуется на тротуаре, придет штраф. И чем больше их будет, тем быстрее данный гражданин свою машину оттуда уберет.
7373948, мы в прямом эфире. Здравствуйте.
Алло, добрый день, Иван, Москва.
Здрасте.
Да, Иван. Такая ситуация. Случилось ДТП на перекрестке. На месте виновника установить не удалось. Дальше разбор в ГАИ, подняли запись. На записи видно, что второй участник поворачивает из среднего ряда налево под знак только прямо. Тем не менее, инспектор вменяет ему 12-16, часть первая. То есть, ну, что-то малозначительное. А должен был вменить 12-16, часть 2. То есть, вот у меня вопрос, во-первых, законно ли это, или со стороны инспектора, или нет. Было заседание в суде, я обжаловал постановление. То есть на это противоречие никто внимания не обратил. Будет еще одно заседание. У меня такой вопрос, могу ли я сам в суду каким-либо образом указать на этот факт?
А что вы обжалуете?
Постановление.
А оно вынесено в отношении вас или в отношении вашего оппонента?
Обоим.
Обоим. Вот вы можете обжаловать постановление только в отношении себя. То есть, если вы себя считаете невиновным, вы обжалуете постановление, которое вынесено в отношении вас, и суд, может быть, его отменит. Что касается правильности действий, правильности квалификации действий вашего оппонента, действительно, я думаю, что поскольку он поворачивал там, где этого делать права не имел, то у вас не было обязанности его пропустить. Есть на сей счет разъяснение Верховного суда еще от июня 2019 года, где написано, что если один из участников нарушает правила и совершает маневр, которого делать он не имеет права, то у других участников отсутствует обязанность его пропустить. Суды охотно это применяют.
Да, но получается, никто об этом не знает, и этот факт остается как бы вот... никем не отмеченным.
Сошлитесь именно на это разъяснение Пленума Верховного Суда, и, в общем-то, в этой связи вам, наверное, для вас не имеет принципиального значения, какая часть статьи 12.16 виновнику приписана, потому что сам факт того, что он поворачивал, даже если бы он поворачивал из левого ряда или из правого, или из среднего, не имеет значения. Он совершил маневр, и именно этот маневр привел к ДТП. Поэтому, если вы отменяете постановление в отношении вас, то тогда у вас есть основания взыскать с него полный ущерб. Ну, сначала с его страховой компании, если страховка у него есть, а остаток уже с него. Спасибо. Поэтому главное для вас сейчас отменить постановление о вашей виновности. А какую часть статьи нарушил он, неважно, потому что он все равно совершал маневр, поворот налево, который совершать право не имел, то есть нарушал требования знака.
7373948, это прямой эфир, добрый день.
Здравствуйте, Максим, здравствуйте, уважаемые
эксперты. Здрасте.
Вопрос следующий. Меня Сергей зовут, город Москва. Мне пришел штраф, они посыпались, знаете, вот 9 числа я получил 7 штрафов за один автомобиль, за три числа, то есть 22 апреля было, и там еще какой-то за ним следующая дата. Суть, камеры фиксации нарушений подключили к фиксации ремня безопасности, и, соответственно, я жду такой подарок каждый из дней. Вопрос мой в следующем. Камера наружного наблюдения, она фиксирует мое нарушение. Ровно через 30 секунд или через минуту следующая находящаяся камера на Ленинградском шоссе фиксирует то же самое нарушение с моей стороны. Но это же в моем понимании одна поездка. Я должен быть оштрафован и привлечен единожды. Поясните, пожалуйста.
Вопрос крайне спорный. Почему? Потому что каждая камера имеет свое место расположения, то есть в каждом постановлении указано место нарушения разное, даже если оно различается на 100 или 200 метров. И здесь как раз та проблема, о которой часто говорят, в том числе и в Госдуме, о том, что надо бы ввести некий ГОСТ или какие-то другие стандарты или ограничения на размещение камер, чтобы такого не было, когда камера на каждом столбе фиксирует, например, машина едет с превышением скорости, и через каждые 100 метров камера выписывает штраф. Пока эта проблема не решается, по той причине, что, как я уже сказал, каждая камера выявляет нарушение на новом участке, и это как бы новое нарушение. Конечно, можно попробовать обратиться в суд, и если будет схема расположения камер, и видно будет, что реальная камера находится с интервалом там 50 или 100 метров, то можно говорить о том, что за это время вряд ли вы могли бы успеть пристегнуться ремнем безопасности, поэтому это фактически одно нарушение. Но я не знаю, согласится ли с этой логикой суд, потому что в каждом постановлении, как я уже сказал, будет разное место нарушения. И суд и напишет, что поскольку каждое место нарушения, оно разное, то это разные нарушения, и поэтому все постановления являются законными. А вообще ремнем, конечно, пристегиваться нужно, потому что это прежде всего ваша безопасность, а никак не бюджет города.
Это очевидно, всех призываю к безопасности, обязательно пристегивайтесь. Скажите, пожалуйста, перспектива обжалования через СОДД в электронном виде, а не очно обращаться в суд, она насколько реальна?
Через СОДД ничего не обжалуюсь, можно обжаловать через автокод, но, на мой взгляд, здесь обжаловать надо именно в суде, именно с приведением той аргументации, о которой я сказал, потому что обжаловать в электронной форме в автоматическом режиме штрафы такие крайне сложно, потому что здесь требуется подробный изложение своей позиции, подробное ее изучение и осмысление тем лицом, который вашу жалобу рассматривает. Понятно, что при рассмотрении этой жалобы на потоке никто вникать в ваши доводы не будет, и ее не удовлетворят, это вероятность близка к 100%. Поэтому я бы советовал подать жалобу в суд, потому что в судах тоже большая загрузка, но тем не менее судьи рассматривают жалобы с вашим участием, у вас будет возможность лично пообщаться с судьей, высказать все свои соображения по данному вопросу. Здесь, вероятно, и судьи, прямо скажем, более грамотные, чем сотрудники МАДИ либо СОДД, поэтому здесь больше шансов донести до суда свою логику о том, что действительно каждое нарушение не может быть повторным, потому что у вас здесь речь идет о том, что вы фактически на одном небольшом участке были зафиксированы двумя или тремя камерами.
Большое вам спасибо. Нам известен процент положительных обжалований. Хорошего продолжения дня каждому.
Спасибо.
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 Какой слушатель. А, Катя пишет. Рядом с домом общежитие, в котором обитают перевозчики и дальнобойщики. Автомобили паркуют, соответственно, под нашими окнами, занимают по 1.5-2 места на одну машину. Куда жаловаться?
Я бы советовал жаловаться, опять же, в ГИБДД, но если здесь речь не идет о парковке в зоне, которая обозначена знаком «жилая зона», то я думаю, что здесь вряд ли вы сможете добиться какого-то наказания, потому что если нет знака «жилая зона», то, в принципе, все машины, которые паркуются, в том числе и грузовики, и газели, и все вот эти вот многотоннажные, малотоннажные грузовики, они находятся там законно, поэтому, к сожалению, здесь вряд ли возможно какое-то наказание.
Понятно.
Или нужно обратиться, опять же, в окружную комиссию по безопасности дорожного движения с тем, чтобы при въезде на вашу территорию был установлен знак «жилая зона», тогда там будут действовать определенного рода ограничения, и если там будут расположены грузовые автомобили, то тогда уже можно жаловаться и в том числе при помощи известного приложения для того, чтобы выписывать штрафы тем, кто эти машины там располагает.
877 пишет, бывает так, что и не помогает, это он в продолжении, видно, про парковку на обочине. Мне уже, я уже звонил пару лет назад, машина не моя, марка, цвет, номер, все не соответствует, но штраф за газон пришлось оплатить мне в итоге.
Штраф за газоны, он тоже выписывается в городе Москве при помощи приложения «Помощник Москвы». К сожалению, при рассмотрении жалоб, я думаю, скорее всего, обжалование было в МАДИ, а не в суде, потому что если бы дело было в суде, любой грамотный судья вдумался бы в это и понял бы, что если на фотографии изображена другая машина, то, естественно, такая фотография не подтверждает факт нарушения. Скорее всего, любой судья бы такое постановление бы отменил. А вот в МАДИ там очень большая загрузка, и там, к сожалению, на рассмотрение каждого дела отводится буквально несколько секунд, зачастую людей не приглашают, то есть вас не выслушивают, uh-huh. скорее всего, жалобы не читают, а потому, конечно, результат понятно какой.
7373948, это прямой эфир, код 495, здравствуйте.
Алло.
Да, говорите.
Здрасте.
Ой.
Так, все понятно.
Нас слушают через интернет, там немножко запаздывает звук.
Ну, он-то слышит в трубку нас да. Первично. Добрый день, как вас зовут?
Господа, здравствуйте,
Альберт. Здравствуйте. Меня зовут.
Скажите, пожалуйста, перспектива. Вот оплачивал парковку в центре. Грубо говоря, ну, по фотографиям не успел оплатить 15 секунд. То есть вложился в 5 минут 15 секунд. Ну, какой-то глюк был с платежной системой, либо я не успел. Ну, не суть, то есть... На эту вещь отводится 5 минут ровно. А, как думаете, какие перспективы на отмену? То есть я написал в МПП, там мне, естественно, отказали. Вот, я подал в суд как бы электронно, но пока еще ничего не назначено.
Думаю, что перспектива плохая, потому что факт нарушения 5-минутного срока, он имеет место быть. И если на фотографиях действительно видно, что машина простояла более 5 минут, хотя бы даже на 1 секунду, то в любом случае здесь, скорее всего, суд согласится с законностью этого постановления, вряд ли вам удастся его оспорить. Потому что, действительно, постановление правительства Москвы, которое касается платных парковок, оно отводит на оплату места после размещения автомобиля 5 минут. Раньше было 15, сейчас 5 минут. Многие не успевают оплатить. К сожалению, есть такая проблема. Но то, что на 15 секунд срок был нарушен, понятно, что это, конечно, очень несправедливо и обидно, что иногда там за 5 секунд пролетает штраф 5000 рублей, но, к сожалению, все это с точки зрения того постановления тех правил пользования парковками, это законно, потому что в 5 минут оплата не прошла. Поэтому всем советую заранее озаботиться тем, какой номер парковки, скачать себе приложение, потому что иногда бывает действительно подвисает приложение, подвисает интернет, и если у вас там осталось там 3-2-1 минута для оплаты, то пока она пройдет, вполне возможно, что вас сфотографируют и штраф придет.
7373948, это прямой эфир. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Аркадий зовут.
Да, здравствуйте.
Аркадий. Смотрите, вот у меня такая же ситуация, как у предыдущего, только там у меня получилось 6 минут, вот, и я не понимаю, а почему нельзя вот этот штраф как бы оплачивать как 50%? То есть, ну, как вот...
Объясню почему. Дело в том, что штраф за неоплату парковки, он предусмотрен статьей 8.14 КоАП города Москвы, а 50% скидка распространяется только на штрафы, которые назначаются по федеральному кодексу. То есть на штрафы, которые назначены местными законами Москвы, области, других регионов, эта скидка, к сожалению, не распространяется. Не да, вот в проекте нового КоАП, который уже обсуждается несколько лет, да, там как раз есть предложение делать скидку на все штрафы. Но пока это проект, а по факту вот действует норма о том, что скидка действует только на нарушения, которые предусмотрены главой 12 Федерального кодекса, а не московского.
А, понятно, просто так... ну, я думал, что 15 минут всегда, и я спокойно стоял, а потом через несколько дней получил штраф и не понял. Думал,
не 15, уже 5 минут, причем уже года 3 или 4, к сожалению, да, неудобно оплачивать, но что есть, то есть.
Спасибо. Спасибо вам, спасибо. А если, это я уже сам для себя тоже, есть ли какая-то, как это правильно сказать, по звучанию музыки из машины? Какая-то шоколадка,
ограничения
да какие-то, потому что вот у меня под окнами светофор, и когда на нем останавливается какой-нибудь мотоциклист или какой-нибудь, у кого из окна звучит просто жуткая музыка, как...
А сейчас летом будут собираться вот любители этих громких музык. Есть только санитарные нормы, но, к сожалению, пока их конкретно применить не удается. Почему? Потому что автоматическая фиксация не действует, но, по-моему, в прошлом году Мосгордума и Мособлдума вышли с законодательной инициативой в Госдуму для того, чтобы предусмотреть возможность автоматической фиксации от нарушений, связанных с тюнингом двигателей, когда они тарахтят на всю округу, с музыкой и так далее. Хотя многие эксперты сомневаются в корректности вообще возможности этой фиксации, потому что вряд ли какая-то камера сможет зафиксировать точно, от какого транспортного средства исходит звук, особенно если приезжает там 10 мотоциклистов, да? Соответственно, понятно. Каждый из них может оспорить штраф, ссылаясь на то, что камера точно не указала именно его, поскольку если речь идет, например, о превышении скорости, фиксируется конкретный номер автомобиля или мотоцикла, понятно, кто нарушил, да? А когда проехало 5 машин или 10 мотоциклов, конкретизировать источник звука невозможно, поэтому такая проблема есть, и какого-то корректного способа ее решения лично я пока не вижу.
7373948, это прямой эфир. Добрый день.
Добрый день, маршал Москва.
Здрасте.
Будьте добры, а вот как можно объяснить такую вещь? На втором Боткинском очень часто при оплате парковки вот приложение, сначала там парковка стоит 40 рублей, чтобы вы понимали. Угу. И первого раза всегда, очень часто, не всегда, но очень часто выскакивает другой номер парковки, и цена 380 рублей. То есть человек, который не знает, он машинально может оплатить сумму 380 рублей вместо 40.
Проблема здесь, наверное, в том, что где-то рядом там проходит граница двух зон, где одна зона дешевая, другая дорогая, да, может быть, даже граница проходит буквально посередине улицы, а поскольку приложение в телефоне предлагает оплатить, исходя из той геолокации, которую делает сам телефон, возможно, в центре города геолокация барахлит, может быть, GSM барахлит, GPS, то есть барахлит, соответственно, телефон определяет локацию с некоторой погрешностью, и в итоге он видит, что вы якобы находитесь на парковке за 380 рублей, поэтому всем еще раз говорю, что в избежание подобных ошибок...
Я извиняюсь, в том-то и дело, что там рядом нет парковок 380, это за третьим кольцом.
Возможно, барахлит GPS, поэтому я всем еще раз настоятельно советую перед тем, как оплатить, посмотреть точно номер парковки, который указан в приложении, сравнить его с тем, что есть на столбе, потому что иначе действительно можно даже оказаться в другом районе и не знать, что вы оплачиваете там парковку в другом месте, и в итоге штраф придет, потому что вы оплатите парковку другую, а не ту, где ваша машина реально стоит.
Спасибо. Спасибо.
Скорее всего, проблема здесь чисто техническая, неправильная геолокация.
Макс спрашивает, экипаж ДПС может ставить конусы и стоять дежурить где угодно?
Да, может. Почему нет?
Сергей Радько сегодня у нас народный адвокат. Друзья, после новостей продолжим. Не забывайте, все средства связи работают. Ждем ваших автовопросов.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
13:35 в Москве. Еще раз всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков и наш сегодняшний народный адвокат Сергей Радько.
Здравствуйте еще раз.
Да, здравствуйте, Сергей. Друзья, задавайте вопросы, связанные с парковками, с автомобилями, со всеми вытекающими отсюда вопросами. Так, 200, да что ж такое... 248 пишет. Добрый день. Постоянно возникает вопрос, должен ли водитель уступать дорогу транспортному средству, движущемуся в полосе справа, при перестроении вправо, если полоса правая заканчивается прерывистой и сплошной. Очень частая ситуация при поворотах вправо с пересечением выделенки. Спасибо. Вы поняли?
Не совсем понял, но, скажем так, есть общее правило ПДД о том, что при перестроении необходимо уступить дорогу тем транспортным средствам, которые движутся попутно без изменения направления движения. Это угу. первое правило, то есть если у вас есть возможность перестроиться вправо или даже влево, неважно куда, а другие транспортные средства следуют прямо, то вы обязаны им уступить дорогу, то есть дать им проехать, только потом перестраиваться. А вот что касается выделенки, то могу привести очень интересный пример из личной практики, где водитель перестраивался вправо, он перестраивал, там была справа выделенка, он перестраивался из среднего ряда вправо для поворота, и в это время его сзади ехал мотоциклист по выделенной полосе, и когда водитель перед ним перестроился, мотоциклист въехал взад. Произошло ДТП.
Понятно.
Слава богу, он мне сразу позвонил с места происшествия, и поскольку он мотоциклист ехал по выделенной полосе, то мы настояли на том, чтобы в отношении мотоциклиста составили протокол за движение по выделенной полосе. Ему назначили штраф 3000 рублей, а водителю назначили штраф за то, что он при перестроении не пропустил другое транспортное средство. Мы это обжаловали в суде, суд с нами согласился, мы ссылались как раз уже на названное мной постановление пленума, где говорится о том, что водитель, который двигается там, где не должен двигаться, то есть по обочине, по выделенной полосе и так далее, он преимущества не имеет. В данном случае мотоциклист ехал по выделенной полосе, он этого права делать не имел, за что он был наказан, что и подтверждало наши выводы о том, что он там не должен был находиться, и поэтому постановление в отношении водителя было отменено, то есть в данном ДТП вины его не было.
Понятно.
Поэтому если у вас есть оппонент, который движется по траектории, по которой двигаться не должен, то есть шансы, что в случае, если вас признают виновным, можно такое постановление обжаловать. Хотя, конечно, еще раз скажу, что при совершении маневра лучше всегда обеспечить безопасность, потому что любое ДТП нужно избегать, даже если оно происходит не по вашей вине. Тем более, что в нынешних условиях отремонтировать автомобиль крайне сложно и дорого.
7373948, это прямой эфир. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, меня Дмитрий зовут.
Здравствуйте, Дмитрий.
Неужели вдруг это радио пропало ваше, чтобы ответ услышать? Такой вопрос. Если знаки повесили в Москве, да, грузовым запрещено, а водитель вот там у меня живет, да, но не прописан, и вот приходит по 5000, как бы рядом нигде не поставить, в общем, он сейчас мучается.
Ставить без нарушения, потому что, если не ошибаюсь, можно получить какие-то пропуска на движение грузовиков по Москве, если же этого пропуска нет, то для камеры...
Не-не, пропуска не имеет значения, они есть, но под знак все равно нельзя заехать.
Тогда никакого варианта нет, потому что если машина стоит там, где она стоять не должна, то наказание будет абсолютно правомерным, и тот факт, что водитель там не прописан, а реально проживает и ставит машину поближе к месту проживания, это не оснований для оспаривания постановления. Поэтому
Но там не именно не остановка, а въезд запрещен грузовика.
Да, то есть здесь меняется вину именно въезд на территорию, на которую грузовик въезжать не должен. Поэтому здесь только лишь остается искать парковку там, чтобы можно было заехать, не нарушая данные знаки. И другие
спасибо
тоже.
Большое. Пожалуйста, спасибо вам. Ципи пишет, а если я еду в потоке и перестраиваюсь влево, а в эту же полосу перестраивается автомобиль слева, кто кого должен пропускать?
Вот при взаимном перестроении, тоже прямо написано в ПДД, при взаимном перестроении дорогу уступает тот, кому другое транспортное средство приближает справа, то есть действует правило, которое называется помеха справа, то есть если вы влево перестраиваетесь, а оппонент вправо, то он обязан вас пропустить.
Все, 7373948, это прямой эфир, здравствуйте.
Да, здравствуйте вам. У меня вот такой случай. Арестовали карту за неоплату штрафов ГИБДД. В конце апреля я посетил судебного пристава, он мне выписал квитанции, чтобы я оплатил. Мы договорились, что между майскими праздниками я оплачу. 5-го в обед я оплачиваю, 5-го вечером с меня снимают ту же самую сумму. А что мне делать, какие мои действия, и смогу ли я возместить свои деньги.
Срочно обращайтесь к приставу, потому что, видимо, он разослал постановление во все банки, где есть у вас счета, и, может быть, банки получили их не сразу, и поэтому они не знали о том, что оно отозвано, или пристав его не отозвал, поэтому срочно бегите к приставу, получайте у него документы или напоминайте ему, чтобы он направил в банке документы об отмене всех этих ограничений, потому что сейчас деньги должны быть сначала арестованы на вашем счете, потом они поступают на депозит службы судебных приставов, а потом уходят в бюджет, и в итоге вы их можете никогда не получить. А у приставов сейчас по-прежнему, если не ошибаюсь, полукарантинный режим, то есть к ним попасть, как раньше это было до пандемии, прийти в порядке живой очереди, отстояв, попасть невозможно, нужно записываться, запись на несколько недель вперед, поэтому терять время ни в коем случае нельзя.
Действуйте, спасибо большое. Куда девать, куда жаловаться на автохлам, спрашивает 2022.
Если это происходит в городе Москве, то у нас есть постановление по работе с брошенными и разукомплектованными транспортными средствами. То есть необходимо написать в управу. Управа создает некую комиссию, в которую входят сотрудники местных органов ЖКХ, ГИБДД, пытаются установить владельца этой машины, вывешивают на него, на автомобиль предупреждение с требованием машину либо забрать, либо привести в должный вид. И потом, через какое-то время, ее могут забрать на спецстоянку. Поэтому, ну, если у машины отсутствуют какие-то конструктивные элементы, не просто она стоит давно и ржавая на спущенных колесах, это еще не основание считать, что она автохлам, хотя по факту это так, а вот юридически она будет тогда, когда на ней какие-то кузовные элементы отсутствуют, там колеса, двигатель, там, двери и так далее. Тогда она может быть названа брошенной либо разукомплектованной, и тогда в отношении нее могут быть эти последствия применены. А так это нужно обращаться в управу, которая как раз комиссию создаст и займется вопросом по поводу утилизации этого автомобиля.
Добрый день.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Представьтесь.
Позвольте такой прояснить вопрос. Что по правилам ПДД является фактом выезда на перекресток? Фактически, пересечение стоп-линии или проезд вот, пешеходного
участка? Есть разные вещи, потому что перекресток, вообще линия перекрестка начинается с момента, где начинается закругление той дороги, с которой вы выезжаете или которую пересекаете. Mm-hmm. Но на перекрестке могут быть стоп-линии, которые обязывают нас остановиться перед этой линией, если есть светофор. Или есть пешеходный переход, на котором пешеходы имеют преимущество. Поэтому каждая конкретная ситуация, она индивидуальна, и все зависит именно от тех знаков и разметки, которые есть. И от светофоров, конечно.
То есть вот такого прямого ответа на этот вопрос...
Прямой ответ, что такое перекресток, есть ПДД, но вот я говорю о том, что он ограничивается не только воображаемыми линиями, которые являются продолжением проезжей части, да, но есть и другие ограничения, та же разметка, которая есть перед светофором или перед пешеходным переходом. И нарушение, например, стоп-линии – это одно нарушение, если вы не уступили дорогу пешеходу – это другое нарушение, а проезд перекрестка на запрещающий сигнал – это другое нарушение, поэтому все зависит от конкретной организации дорожного движения в каждом месте.
А когда можно сказать, что я, допустим, выехал все-таки на перекресток?
А нужно смотреть, как перекресток, исходя из ПДД, в данном конкретном случае будет считаться. Если вы пересекли эту воображаемую линию, то, соответственно, вы оказались на перекрестке. Если вы там оказались, вы должны закончить свой маневр, а другие, кто не въехал на него, соответственно, обязаны вам уступить дорогу, если иное не предписано дорожными знаками.
Спасибо большое, да, спасибо. Андрей О. пишет, на автохлам не надо жаловаться в управу, надо жаловаться через приложение «Наш город», там есть соответствующий пункт.
Соответственно, да, но все равно информация в управу придет, да, приложение такое есть, оно позволяет жаловаться на очень многие проблемы, которые есть в городе, в том числе и на это.
А Сципи вот еще задает вопрос. В Братеево видел автомобиль Kia Rio с запрещенной нацистской символикой, наклеенной на стекле. Куда обращаться?
Ну, наверное, в полицию, потому что это полностью ее компетенция.
Угу.
Поэтому я бы советовал сфотографировать этот автомобиль.
И тот же.
Может быть, даже так, чтобы было видно лицо водителя, потому что нужно понимать, кто конкретно совершает это нарушение, поскольку здесь речь, скорее всего, идет о преступлении, и никакой автоматической фиксации речь не идет. То есть должны вызвать номинального собственника, выяснить, кто этим автомобилем владеет, кто мог эту символику разместить, и тогда уже вопрос решить о том, в отношении кого составлять протокол, либо возбуждать уголовное дело.
7373948, это прямой эфир. Здравствуйте.
Добрый день, Александр, Москва.
Здрасте.
Да. За эфир. У меня такой вопрос. У меня произошел страховой случай. Сейчас я, ну, буквально там 30 минут назад еду с экспертизы, которые мне сказали то, что на усмотрение страховой будет либо выплата, либо ремонт. Скорее всего, страховая сама назначит ремонт. Могу ли я, требовать именно выплату без ремонта?
А у вас КАСКО или ОСАГО?
ОСАГО.
По ОСАГО, если есть ОСАГО и у вас, у вашего оппонента, то основное возмещение ущерба производится путем направления машины на ремонт. Но при этом всегда, и в вашем случае особенно, необходимо смотреть на те документы, которые страховая компания вам предложит подписать. Они, как правило, предлагают подписать кучу документов, доп. Соглашений, где вы ставите какие-то галочки, что вы согласны на все и так далее. Внимательно смотрите. Вообще, по общему правилу, выплата производится путем организации восстановительного ремонта. Конечно, ремонт сейчас тем более сложно организовать по известным причинам, но при этом получается так, что если ремонт сейчас стоит дорого, он стоит дороже, чем там 2-3 месяца назад, да, то это может означать, что ремонт, стоимость ремонта, возможно, превышает 400 тысяч рублей. В этом случае ремонт не организовывается, а выплата производится именно деньгами. Поэтому все будет зависеть также и от стоимости ремонта, который определяет экспертиза.
Но там ремонт небольшой, тысяч на 10, на 15.
Ну, тогда, скорее всего, страховая компания вас направит на ремонт, если у нее есть договор с сервисом по вашей конкретной марке, потому что многие страховщики стали в последнее время хитрить, они поняли, что и направление на ремонт – это не самое выгодное, особенно сейчас, когда детали подорожали. И получается, что у них нет возможности машину отремонтировать, нет возможности организовать ремонт, и тогда они производят именно выплату. Причем, конечно, тоже в самом маленьком...
Выплату.
Потребовать вы не можете, потому что основной способ возмещения – это именно ремонт. И только если его невозможно организовать по разным причинам, если стоимость выше, чем страховой лимит 400 тысяч, или если у страховщика нет договора с сервисом по поводу вашей конкретной марки машины, есть такое, когда не все машины сервис чинят, вот тогда страховая обязана произвести именно выплату деньгами.
7373948, это прямой эфир, здравствуйте.
Здравствуйте, радио Москва.
Говорит Москва.
Говорит Москва, да.
Говорите. Вы попали в эфир, вы уже в эфире. Задавайте вопрос.
Добрый день. Максим Сергеевич, здравствуйте. Не знаю, по теме вопрос или нет. Я задаю, да.
Алло. Очевидно, у вас там задержка.
Да, говорите, вы выключите интернет и звук в компьютере отключите, потому что вы слушаете нас в трубку.
И мы слушаем себя тоже.
Все, буквально, сейчас, секунду.
И вопрос уже, давайте.
Вопрос, вот подскажите, у меня частный сектор, да, дом, сосед, у него в собственности порядка там 10 автобусов, фазов всяких, мазов, да, и он это все... паркует рядом с домом, рядом на своем участке. В общем, он заставил практически всю территорию этими автобусами. Вызываем полицию, они приезжают, говорят, это частная собственность. Как бы, ну, имею в виду, частные автобусы оформлены на него. Мы ничего не можем сделать просто. Вот как узнать, как в этом ситуации?
А это где происходит все?
Это Московская область.
Я думаю, что здесь вряд ли что-то можно сделать по той причине, что если нет нарушения правил дорожного движения, если нет знака «жилая зона» на этой территории, либо нет знака «остановка запрещена», то вряд ли есть какие-то запреты на размещение даже 10 личных автобусов или грузовиков на прилегающей территории. Может быть, стоит добиться того, чтобы где-нибудь в начале этой улицы был поставлен знак «остановка запрещена», и тогда любое размещение автомобиля в этой зоне будет нарушением и основанием для штрафа и эвакуации. Тогда, конечно, поставить автобусы и грузовики вдоль этой улицы не получится, но, опять же, это не запрещает ему ставить всю эту технику у себя на участке, на своей земле.
Замкнутый круг.
То есть, если у человека будет 50 машин, то есть это по законодательству, он может заставить...
Да, у нас закон не ограничивает количество машин, которые может быть в собственности, и если ПДД при этом не нарушается, то он может поставить все эти 50 машин, например, на своей придворовой парковке, и в этом нет никакого нарушения закона, потому что он это не запрещает и не ограничивает.
А еще один вопрос, скажите, вот обращались в администрацию по поводу установки знака «жилая зона», А они нам отказывают, говорят, что там и так жилая зона, зачем вам знак там устанавливать?
Дело в том, что на знак жилая зона, он придает этой территории юридический статус жилой зоны, который возлагает на водителей определенные дополнительные обязанности и дает пешеходам дополнительные гарантии. Поэтому это нужно именно для того, чтобы юридически закрепить статус. Она по факту, да, зона жилая, но если знака этого нет, то формально у водителей, которые здесь находятся и приезжают, нет определенных обязанностей, там нет ограничений скорости 20 км в час, нет особого преимущества пешеходов и так далее. Поэтому знак «жилая зона», в том числе есть ограничения на парковку большегрузного транспорта, поэтому такой знак крайне желательно установить. Если вам администрация отказывает, то попробуйте написать жалобу в прокуратуру, ссылаясь на то, что администрация не принимает мер по защите ваших прав и интересов, которые как раз можно путем установки этого знака и защитить.
Спасибо большое.
Спасибо.
Да, вам спасибо. Марат Мусин пишет: автохлам возникает, потому что у людей нет денег на ремонт и эксплуатацию. Решать надо вопрос экономический, благосостояние граждан. При покупке и регистрации авто также желательно спросить у владельцев, а есть ли место для хранения автомобиля, гараж или парковка?
Ну, это я знаю, по-моему, в Японии есть такое правило, что если у вас нет места для парковки, то машины вам не продадут. Но с какой просторами прелесть нашей страны, наверное, это было бы неправильно. А что касается ремонта автомобилей, то если нет денег на содержание, наверное, люди эти машины не покупают. Хотя многие действительно за последние годы, мягко говоря, обеднели, и содержание машин стало все более дорогим и обременительным. Но в основном те машины, которые я наблюдаю во дворах, конечно, это не те машины, которые вчера ездили, а потом хозяин стал меньше зарабатывать и просто бросил. Нет, это машины, которые, может быть, кто-то покупал там себе на один сезон поездить на дачу, или кто-то переехал, а машины самые дешевые, там «Жигули» за 5000 рублей, он их бросил, их постепенно разбирают, и они ржавеют, и это не та история, когда человек вдруг перестал зарабатывать и просто бросил машину, не стал ее ремонтировать.
7373948, код города 495, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здрасте.
Я ИП. В 20-м году меня оштрафовали маски и перчатки, наложили штраф 30 тысяч. Прошел суд, решение суда вступило в силу. Я штраф своевременно оплатила. А на следующий год, через год, у меня повторно со счета ИП списываются эти же 30 тысяч рублей. Я записалась судебному приставу на прием. Он меня смог принять только через месяц. Ну, новогодние праздники и все прочее. Я ему принесла подтверждение своевременной оплаты. Его все устроило. Он сказал, что предпримет меры, что деньги в 30 тысяч рублей мне вернутся, ну, повторно списаны. Все так и произошло, деньги мне вернулись, а но через 2 месяца у меня списались 2100 рублей какой-то судебно-приставский сбор. Смогу ли я его вернуть, так как все мною сделано своевременно?
Да, видимо, это был тот сбор, который пристав назначил перед тем, как второй раз списать деньги, потому что принудительно списывают тогда, когда вы добровольно не исполнили требования, и при этом, естественно, взыскивается еще и исполнительский сбор. Почему его не списали сразу, большая загадка, но вот так у нас работает немножко криво система, когда постановления до банков доходят через месяц, через два, и бывает так, что списывают спустя некоторое время.
А какие действия мне нужно предпринять, чтобы мне вернули эти 200?
Опять же, к этому приставу прийти, потому что если он вам вернул ту сумму, которую он списал необоснованно, то это означает, что он сам признал необоснованность ее списания. И поэтому какой-то исполнительский сбор за неисполнение его требований первоначального здесь, естественно, необоснован, поэтому все равно придется идти к приставу, опять записываться на прием. Но, к сожалению, вот такая вот система.
Благодарю.
Спасибо вам, да, спасибо. Макс пишет: если автомобиль скорой помощи с мигалками, но без звуковых сигналов, проехал на под красный и попал в ДТП, кто виноват в данном случае?
Формально будет виноват тот, кто нарушил требования светофора, то есть водитель скорой помощи. Почему? Потому что мы знаем, что спецсигналы должны быть включены. Это звуковой сигнал и световой сигнал. Угу. Одновременно именно они предоставляют преимущество, если какой-то из них не был включен. А это, к сожалению, бывает очень часто. Да, скорые проезжают или со световым сигналом, чаще всего не включая сирену, или не включают вообще ничего. По правилам должен быть включен и световой, и звуковой сигнал. Если одного из этих признаков нет, и это будет доказано, то, наверное, можно говорить о том, что вина в этом именно скорой.
Окей, 7373948, это телефон прямого эфира. Здравствуйте.
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 Удачного эфира. Скажите, спасибо. Вопрос такой. Выделенная Москва, выделенная полоса для общественного транспорта.
движение по остальные две полосы для остального транспорта. У меня случилась поломка. Мне съезжать на полосу для общественного транспорта или нет такой возможности?
Ну, вообще, по ПДД вы обязаны съехать на обочину и только там оставить свой аварийный автомобиль. Тем более, что мы понимаем, если остаться посреди дороги, это не только влечет за собой пробку, но и вероятность того, что у вас кто-нибудь въедет, а это более тяжкие последствия. Поэтому, конечно, нужно съезжать тут же на эту выделенную полосу. Возможно, конечно, придет штраф, но если у вас потом будут документы о том, что машина сломалась, вы вызвали эвакуатор и машину отправили в ремонт с этого места, да, то тогда можно доказать, что это была вынужденная остановка, и в этом случае штраф, скорее всего, отменят. Хотя, да, как сделал бы я...
Пришел...
Да. Как бы сделал я на вашем месте в этой истории, я бы, наверное, поставив автомобиль на этой полосе, сделал бы так, чтобы номера не читались. То есть их чем-то можно закрыть. Почему? Потому что стоящий автомобиль может иметь нечитаемые номера. На сей счет запрета нет и ограничений, штрафов нет. То есть вы машину поставили на обочине или на выделенной полосе, номера чем-то закрыли, с тем, чтобы автоматическая камера не зафиксировала их и не прислала штраф. Потому что даже если у вас будут документы, то потом бегать и отменять это очень сложно. К тому же иногда есть поломки, которые можно самостоятельно устранить, например, заменить колесо. А пока вы будете его менять, камера, конечно, вас может зафиксировать, или проедет машина ЦОДД, и вы получите штраф. Но если ваша машина стоит, никуда не двигается, то отсутствие номеров даже, не только закрытые номера, но и их отсутствие, не является противоправным, и никакого нарушения, никакого наказания за это быть не может. Главное, когда вы поедете, эту тряпочку не забыть снять.
Спасибо.
Ну, в моем случае, конечно, мне уже ничего не поможет, потому что действительно колесо, камера зафиксировала в момент моего съезда на полосу общественного транспорта, и номера возможности закрыть не было.
Ну, здесь, да, здесь вы бы даже не успели бы этого сделать, к сожалению, да, есть такое, но на пробитом колесе еще какое-то время можно там метров 10-15 проехать, поэтому если вы видите, что камера есть, может быть, имеет смысл продвинуться вперед для того, чтобы не попасть под ее обзор.
Ясно. Спасибо большое вам.
Всего спасибо доброго. Вам, да, спасибо вам. Если две машины, вернее так, улица, да, одна полоса туда, а одна полоса обратно, они сталкиваются, и создается огромнейшая пробка, потому что, ну, не могут они сдвинуться, ждут полицию. А припарковаться уехать можно?
Припарковаться, уехать куда?
Ну, с места аварии. Ну, не знаю, куда это там, в карман какой-нибудь свернуть.
Кому? Тем, кто не может проехать?
Нет, тем, кто столкнулись.
Нет, они обязаны действовать согласно ПДД, то есть...
Стоять до полиции.
Нет, они, если есть затруднения для движения других транспортных средств, то они сначала должны предварительно зафиксировать всю обстановку, то есть нахождение автомобилей, их повреждения, привязку к каким-то стационарным объектам, только потом освобождать проезжую часть. Ибо если они этого не сделают, то для них штраф предусмотрен 1000 рублей. Угу. Никуда уезжать нельзя, нужно сначала зафиксировать все обстоятельства, последствия, только потом перемещаться. Но это в случае, если, конечно, машина может двигаться, потому что она может быть сильно разбита и не передвигаться. Тогда, конечно, нужно вызывать полицию, потому что здесь, скорее всего, лимит по ОСАГО это не вписывается, и без полиции оформить такое происшествие нельзя.
А вот на МКАДе... спрашивает Павел
Галкин. На МКАДе, да, часто говорят о том, что вот сейчас как раз в Москве вроде как обсуждается, по-моему, федеральные власти поручили московским властям придумать некий механизм для того, чтобы на некоторых трассах предусмотреть экспериментальный способ оформления ДТП без остановки, потому что понятно, что если на МКАДе встать, то можно тут же через секунду получить удар в зад и гибнут люди, и в итоге здесь получается, что с одной стороны ПДД обязывают нас немедленно остановиться, независимо ничего, где бы мы ни ехали, на проселочной дороге или на МКАДе, но, с другой стороны, понятно, что это опасно, но пока ПДД остаются именно такими, пока никакого корректного способа не придумано, то есть мнение, что, может быть, надо придумать некую систему видеокамер, которая уже есть, чтобы, например, к ней можно было сразу подключиться и знать, что вот на этом месте есть видеокамера, она все зафиксировала, соответственно, мы сразу же после столкновения съезжаем на обочину и знаем, что в случае спора всегда страховая компания или ГАИ может эти записи истребовать, они реально есть, они в этом месте существует, и тогда мы можем отъехать и спокойно оформляться, не рискуя жизнью.
Понятно. Сергей, спасибо большое. Друзья, я напомню, что сегодня наш народный адвокат Сергей Радько, автоюрист, автоадвокат. Сергей, спасибо большое.
Спасибо.
До следующей недели.
Удачи.
Макс Челноков был с вами. Оставайтесь с радио, говорит Москва. Хорошего дня.